Глава 4. Вечная война. Со стороны детской площадки квартал Вечной войны был огорожен высоким забором из выкрашенных в белый цвет бетонных плит. Поверху шла спиралью колючая проволока, ржавая и оттого еще более отвратительная. Узкие железные воротца, с нарисованной на них от руки пятиконечной звездой, были приоткрыты. У ворот стояли два паренька, выглядевшие лет на 17. В таком возрасте на детской площадке мало кто задерживается. Скорее всего, они были младше, но ощущали себя почти взрослыми. Ребята легонько толкались и подначивали друг друга. До Грига донеслось: «Ну чё, зассал? Сам зассал, иди давай! Первый иди, если не ссыкло!» Григ не любил такие вот физиологические диспуты даже больше, чем простую матерную брань. Стало понятно, что этим мелким детишкам снятся бравурные подвиги, которых на самом деле не бывает. Поэтому он втиснулся между парнями и негромко сказал: «Не советую туда ходить». «Почему?» — насторожились парни. Глаза у них были затуманенные, но живые. Простецы встретились в снах и решили пойти на войну. Григ вздохнул и вытянул руки. Дальше локтя у него больше ничего не было. «Пошел за славой. За подвигами, за приключениями», — сказал он. И вот бомбы оторвало. Парни ошалело смотрели на него. «Чертовски неудобно», — пожаловался Грик. «Да я вот чего к вам подошел, ребятки. Отлить хочется, сил нет терпеть. Вы бы не могли помочь ветерану?» Один парень мгновенно развеялся в воздухе. Другой нервно замотал головой и начал отступать. Григ громко, печально вздохнул и пошел в воротца. Шутка вышла злая. За такие шутки на детской площадке можно и огрести от хранителей. Но что поделать? Лексиконом несостоявшихся новобранцев навеяло. Пройдя ворота, он оказался не на поле боя, как втайне побаивался, а в просторном зале с множеством столов. За столами сидели люди в разнокалиберной военной форме и в белых халатах. Большей частью это был рельеф, но опытным взглядом Григ заметил и немало простецов. В зале толкались в очередях и ходили между столами молодые люди. В основном парни, но встречались и девушки. Почти все чистые сновидцы призывного возраста и старше. Что поделать? Армия — это по большей части не стрельба и даже не муштра. Армия — это бюрократия. Григ попал на призывной пункт Вечной войны. «Сноходцы!» — громко позвал Грик. «Есть ли тут сноходцы?» На него даже внимания никто не обратил.
«Ясно».
«Роберт! Мастер Роберт!» — позвал Грик. Тоже никакой реакции. Ну, ясное дело. Повелитель войны не отслеживал Грига персонально. Придется идти долгим путем. Грик встал в одну из очередей, которая шла довольно быстро. Перед ним дружески болтали двое парней. Вот эти, судя по всему, уже вполне призывного возраста. «Куда хочешь попасть?» — спросил один, рыжий и веснушчатый. Скорее рыхлый, чем крупный. Его собеседник, рослый, по-настоящему накачанный темнокожий парень, белозубо улыбнулся.
«В Афганистан!»
«Ты чё, псих?» — поразился рыжий. «Оттуда в цинках возвращаются. Я бы на кухню хотел попасть. Хлеборезом!» Негр нахмурился, пытаясь осмыслить. Грик меланхолично подумал, что эти молодые парни на самом-то деле не очень молоды и совсем не ровесники, и не соотечественники. У русских и американцев в разные годы были свои Афганистаны. Они не мечтают о войне. Эта война не отпускает их. Сейчас простецы поймут, что принадлежат к разным сторонам, и их начнет клинить. Их сны превратятся в кошмар и затронут всех вокруг.
«Ребята, ребята, не знаете, в подводники набирают?» — быстро спросил Грик.
Парни обернулись к нему. Рыжий нахмурился.
«А у тебя что с руками?»
Тьфу, он забыл вернуть себе руки.
«В хлеборезку затянуло», — сказал Грик.
Рыжий помрачнел. А вот с чернокожим творилось что-то странное. У него задрожали губы. Все лицо обвисло, состарилось, в волосах пробилась седина. Странно, не такой уж он должен быть старый. Парень попытался поднять руки. От плеч свисали пустые рукава рубашки. Он беззвучно зарыдал.
«Отставить, боец!» — рявкнул на него Грик, наседая, стремительно становясь выше и для авторитетности темнее кожей. Теперь он был сержантом, настоящим американским сержантом из голливудских фильмов, внешне суровым, но в глубине души добрым и даже нежным. То есть таким, каких на самом-то деле очень немного.
«Что за девчачья истерика? Душно стало? Может, тебя платочком обмахнуть?»
«Руки, сэр», — прошептал мужчина. Ему теперь было под 40, но он был почти седой. Гражданскую одежду сменила форма.
«Оторвало под Кандагаром, сэр».
«Твои руки на месте», — с напором сказал Грик. «Сгодятся и девок тискать, и автомат держать».
Мужчина опустил голову. Руки у него снова были.
«Виноват, сэр», — сказал он. «Мне стало дурно, сэр».
«Иди прогуляйся на свежем воздухе», — велел Грик.
Солдат откозырял, развернулся и пошел прочь. Грик выдохнул. Ему не хотелось будить человека, если тот и впрямь обретал руки лишь в снах. Он посмотрел на рыжего парня. Тот слегка покачивался на месте, но, кажется, его сон успешно стирал случившееся. Пронесло.
«Молодец! Справился!» — сказали Григу.
Он обернулся и обнаружил стоящего за спиной врача в белом халате. Светлокожий, с узкой бородкой, в очках. Судя по взгляду, простецом он не был.
«Я сразу звал сноходцев», — сказал Григ.
«А я решил подождать и посмотреть», — ответил доктор. «Что у тебя с руками?»
«Вот они», — продемонстрировал Григ.
«Ха, впечатляет», — согласился сноходец. «Редкое умение. Так легко себя менять. Не думаю, что ты собрался на войну. Хотя отращивать части тела было бы полезным навыком.
Мне нужно поговорить с Робертом».
Сноходец презрительно фыркнул. «Он меня знает. Я для него кое-что делал».
Сказать «он мне обязан» Грик все же не рискнул. Доктор помедлил, потом кивнул.
«Иди за мной и скажи своим псинам, чтобы не скалились на меня. Особенно мелкой».
Грик строго посмотрел на таксу, и та послушно завиляла хвостом. Путь их был недолг. Они всего-то прошли через танковый полигон. Грик, вспоминая после брани у Черного замка, смотрел на громыхающие многотонные чудища с невольным сочувствием. Потом краем аэродрома, с которого непрерывным потоком взлетали истребители всех армий и времен, неожиданно оказались на палубе несущегося сквозь шторм авианосца и, нырнув в узкую железную дверцу, вышли в апельсиновые рощи. Небо было голубым, солнце желтым, трава зеленой, а мундир Роберта черным, как ночь. Повелитель войны сидел в кресле за массивным письменным столом, несколько странно выглядевшим среди сада. Перед ним вытянулся по струнке офицер. Знаки различия, что у Роберта, что у его подчиненного, были совершенно фантасмагоричны, хоть и напоминали американские. Роберт отчитывал его, да так, что бедолага вжимал голову в плечи.
«Четверо курсантов погибли при выпускном испытании. Куда это годится, а? Вас разжаловать на гражданку!»
Грик с удивлением подумал, что под суровым обликом Роберта скрывается любящий своих солдат военачальник. Пожалуй, можно будет попытаться поговорить с ним об августе Роберте напрямую.
«Но очень сильный выпуск», — попытался оправдаться офицер.
«У сильного курса должны быть соответствующие испытания», — рявкнул Роберт. «Норма потерь при выпуске — 7%. Вы должны были потерять не менее 24-25 курсантов, а вы потеряли 4. Знаете, что это означает?»
«Означает, что 20 человек остались живы, козел», — подумал ошарашенный Грик, но, конечно, свою мысль не озвучил.
«Это означает, что они погибнут в первых же боях», — продолжал Роберт, — «и утянут за собой солдат. Вы пожалели своих подопечных, а на самом деле их не спасли и убили как минимум на порядок больше».
В словах Роберта была своя правда. Прямая, будто штык, и такая же жесткая. Но Григу от этой логики стало не по себе. Повелитель войны покосился на него и на нервно переступающего с ноги на ногу сноходца. Махнул рукой.
«Идите! Повторите испытание и возвращайтесь с докладом».
Офицер откозырял и торопливо ушел. Среди апельсиновых деревьев внезапно обнаружился старомодный джип. Впрочем, когда офицер в него сел, джип тихо загудел и взлетел в небо.
«И чем я обязан визиту?» — спросил Роберт.
«Надеюсь, я вам ничего не должен за проваленное задание». На языке у Грига вертелось несколько едких ответов, в которых фигурировал и заботливо врученный Августу Роберту нож, и утаенная информация о предыдущих попытках уничтожить артефакт, и много чего еще. Но он улыбнулся и покачал головой. «Нет-нет, Клифф со мной честно рассчитался». Роберт откинулся в кресле и неодобрительно посмотрел на псов. Процедил. «Собаки!» «Вы больше любите кошек?» — спросил Грик.
«Да», — неожиданно признал Роберт. «Они независимы и горды».
«Зачем пожаловали?» Грик покосился на сопровождавшего его сноходца. Роберт махнул рукой, и доктор с явным облегчением удалился. «Я сяду?» — спросил Грик. «Спасибо». И уселся на удачно возникший под ним стул. Роберт нахмурился. Конечно, мелкие предметы сноходцы могли создавать вполне успешно, но в присутствии снотворца и на его территории это была наглость. Но Роберт смолчал. Только стул, поначалу крепкий и удобный, стал поскрипывать под Григом, а в задницу кольнула пружина. Опасное дело тягаться со снотворцем в самомнении. «Мне очень жаль, что мы провалили задание», — сказал Григ, чтобы смягчить неловкий момент. «Виноваты». Но этот снотворец, Джон, он наотрез отказался помочь. А потом еще оказалось, что спираль снов — фальшивка. Лицо Роберта смягчилось. Пружина колоть перестала, хотя стул остался столь же шаток.
«Самоуверенный и независимый», — сказал он. «Я таких уважаю. Но у него совершенно нет навыков коллективной работы. Как полагаешь, будь спираль настоящей, он бы ее разрушил?»
Грик на миг задумался, почесал мочку уха. «Нет».
«И я уверен, что нет». «А ты почему так считаешь?» — спросил Роберт.
«Если эта штука и впрямь способна ускользать и возвращаться, она не даст себя разрушить. Как уничтожить цель, которую нельзя поразить?»
«Уничтожить все!» — мгновенно ответил Роберт.
«Но это значит уничтожить и страну снов. Оно нам надо?»
Роберт покачал головой. «Нет».
«Ты хотел предложить что-то другое?» «Может быть, вернуть спираль на просторы?» — спросил Грик. «Мы же прошагали по ним изрядный путь. Дойдем и до разрушенного города, откуда ее забрал Говард».
«Говорил с Гансом», — нахмурился Роберт.
«Да, он говорит, что пробовал.
А то, что вернулся в город в виде кучи фекалий доисторического ящера, сказал...»
«Ну, без деталей», — смутился Грик.
«Шесть попыток вернуть спираль в разрушенный город», — сказал Роберт. «Все еще до меня. Но я читал отчеты. Бесполезно. Как Говард забрался так далеко, ума не приложу. Потом мы пытались отнести ее в инопланетный город», — Грик затаил дыхание. «Да, они есть», — подтвердил Роберт. «Нелюди. Странные и жуткие. Вот в том походе я участвовал. И мы даже с ними договорились. Там странно, они вообще все снотворцы. Мне кажется, что они живут во сне и в реальном мире одновременно».
Роберт побарабанил пальцем по столу. Спросил.
«Выпивка?»
«Не откажусь». В руках у Роберта и Грига появились бокалы с каким-то радужным коктейлем. Григ отпил. Не крепкий и сладкий. «Ну надо же».
«Они использовали какую-то неземную технологию», — продолжал Роберт. «Сказали, что этой штукой взрывают планеты. Не то чтобы можно взорвать, а взрывают. Так, будто занимаются этим перед завтраком. Но ничего не вышло. Тогда они объяснили, что мы из другого сна, и попросили больше не приходить. Вежливо».
«И после этого вы надеялись на Джона?»
Роберт развел руками, будто говоря, «Ну, я-то особо и не рассчитывал». Потом спросил, «Так зачем пришел?» «Не поверю, что просто поболтать».
Грик вздохнул. «Мрачно все закончилось, мастер. У мальчишки вырезали спираль снов из груди. Крови было...» — Грик махнул рукой. «Хочу найти Августа Роберта, поговорить. Мы вроде как ладили. Может, он чего знает про спираль? Как ее разрушить?»
«Чего бы вдруг?
Он ведь симулякр, созданный автором книги. Вдруг что-то знает. Или помнит».
Грик сделал движение, будто стругает невидимым рубанком невидимое полено. «Как папа Кар...» — он быстро поправился. «Как Джепетто, который вырезал Пиноккио из деревяшки». Ну и вдруг он при этом что-то говорил. «Будешь ты хранить спираль снов, а уничтожить ее можно только в полнолуние». Роберт скривился, как человек, вынужденный выслушивать глупость.
«Неужели ты думаешь, мы его не расспрашивали? Он симулякр, автомат с заданной целью. У меня в штабе служат твари поумнее».
«А вдруг, — настаивал Грик, — у нас неплохие отношения сложились за время похода. Почему бы не попробовать? Надо же эту штуку ликвидировать». Слово «ликвидировать» Роберту явно понравилось.
«Ну так поговори. При чем тут я? Нужно мое разрешение? Валяй!»
«Не могу его найти», — признался Грик. Спросил Ганса, тот говорит, что и на детской площадке его нет.
«Вряд ли он пришел на мою территорию», — нахмурился Роберт.
Закрыл глаза и тут же открыл.
«Нет, не появлялся. Поищи в квартале Траха. Даже симулякры развиваются и растут. Может, решил завести себе подружку».
«Загляну», — согласился Грик. «Спасибо за помощь, мастер». Стул под ним треснул и развалился. Грик рухнул, опрокинув на себя остатки коктейля.
«Чтобы ты знал, я великий мастер», — сказал Роберт, буравя его взглядом. «Ох, чего-то ты мне не договариваешь, парень! Коварный ты, как все русские!»
«Вы ведь можете почувствовать, вру я или правду говорю», — обиженно сказал Грик, вставая.
«Правду! Вот только лучшая ложь — это часть правды!»
Роберт по-прежнему с подозрением смотрел на него. Грик отряхивался, стараясь выглядеть максимально обиженным. Потом спросил. «Скажите, Роберт, зачем вообще вы нас отправили к Джону, если убеждены были, что ничего не выйдет?»
«Клифф требовал».
«Неужели кто-то может на вас давить?» — поразился Грик. Он даже не стал уточнять, что при их первой встрече все выглядело так, будто это Роберт давит на Клиффа. Роберт смешался и явно разозлился. Но зато все желание копаться в мотивах поведения Грига у него отпало.
«Тебя проводят», — сказал он. «У нас тут очередной карибский кризис на подходе».
Грига немедленно взяли под руки два возникших из воздуха морских пехотинцев в старой американской форме.
«Расстрелять?» — поинтересовался один из них, слишком уж вольного поведения для сноходца или даже симулякра.
Просто качественный и оттого немного наглый рельеф. Мастиф поднялся с травы с неприкрытым намерением откусить морпеху ногу. Такс очень нехорошо смотрела на горло второго пехотинца, наивно не подозревающего о смертельной опасности.
«Не надо». «Пока», — буркнул Роберт. «Проведите до веселого квартала и выставьте прочь». «Повезло тебе, парень», — сказал чудом избежавший увечий морпех, конвоируя Грига прочь. «А у нас раз в месяц увольнительные», — завистливо вздохнул второй, за спиной которого семенила такса,
все еще примиряющаяся к могучему загривку.
«Да я-то и сам не хотел», — покаялся Грик. «Это все мастер, великий мастер. Вызвал меня и говорит: сынок, я уже стар, по бабам не ходок. Прогуляйся за меня по веселым кварталам, выпей с девчонками того-сего. Потом придешь, расскажешь».
«Ого!»
— хором сказали пехотинцы. «Старость, она не радость», — глубокомысленно произнес Грик. «В молодости мечтаешь о приключениях, подвигах. Потом взрослеешь, начинаешь мудрость всякие изрекать, вещать с важным видом. А потом только и радости остается о любовных приключениях послушать, пофантазировать».
«Слушай», — спросил один морпех другого, — «вот то, что он говорит, это не измена?»
«Да вроде нет», — неуверенно ответил ему товарищ. Дальше они шли молча. Грик больше не хохмил, запоздало сообразив, что в своих владениях Роберт легко может его услышать. Морпехи то ли мечтали об увольнении, то ли грустили о бренности всего мирского. У проходной, за которой был вечер, наполненный цветными огнями, звоном бокалов и женским смехом, морпехи даже пожали ему руку.